Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемнадцать часов шесть минут, вторник, июль, день 26. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Мало пробки в Москве. Что там? Значит, от Звенигородки до Дмитровского шоссе внутренняя сторона МКАД стоит. От Дмитровки до Ленинградки внешняя сторона МКАД стоит. Вот самые большие пробки на данный момент. Но я хочу сразу вдохновить вас и поставить вам некую великолепную музыку, песню потрясающую, которая должна поднять вам настроение. Радиостанция «Горит Москва», 94.8. Патриотизм во всем. Слушать, думать, уважать.
От года к году все сильней. На рубежах своих бескрайних
надежных... Таможня, говорит Николай Кабаев. Правильно, правильно.
Россия вас благословила.
Мне кажется, если или есть что-то в этом все-таки кавказско-дагестанское. Та-та-та-ра-та-та-та-та. Или где-то я это слышал. Та-та-ра-та-ра-та-та-та. Та-та-ра-та-та-та-та-та. Это откуда же я? Где-то я это слышал. Яблоки на снегу. Вот она это. Вот точно. Что же нам с ними делать, с яблоками на снегу? Точно, вот где они это украли. Это, кстати, гимн таможни России.
Надежный выставить вот. За стол.
Что же нам с ними делать, с яблоками на снегу? Яблоки... А, нет.
Подолго, навек отечеству верны. Пусть нелегко, но важно только... Благополучие страны.
В духе Газманова, говорит Биг Бро. Есть ощущение, что это и есть Газманов. Ну, я имею в виду, может быть, он это написал. Та-та-та-та-ра-та-та. Значит, почему?
Святое охранять.
Ой, тут есть второй.
К тому вы тоже с миром.
Тоже с миром.
Углядит Россия, мать.
Есть Борис Моисеев везде. Чуточку Бориса Моисеева в этом. Россия. А можно еще разок в этот момент? Сейчас, вот так. Мне нравится манера исполнения в стиле армии любовников. Помните? Army of Lovers. Вот это вот.
Поклянись, святое охранять.
Кто к нам с добром,
к тому вы тоже с миром.
С миром.
С надеждой углядит Россия, мать.
Мать.
На сыновей. Мунтирах.
Мунтирах.
Вы на посту во все оружие.
Опа!
Чтоб защитить Россию и честь.
Мама зона, такие ассоциации перед Алексеем.
Службе, побед одержанных не счесть. И пусть нашептывает мода.
Все-таки вот этот лучше всего вот, мужичок, который та-та-та-та-та-та. Прямо вспоминаю Army of Lovers, не могу. Типа love is love, там есть второе. Он всегда одно и то же говорит. И вот здесь то же самое у таможни. А к чему я это все по поводу таможни? Я же не сумасшедший. Хотя, ну, я не сумасшедший. Сегодня давайте постановим так. Значит, зашли к Беленинову. А это главный таможник России. Сотрудники ФСБ. Но именно Следственный комитет рассказал о том, какие есть подробности. А там интересно, значит, вы, во-первых, можете зайти в Инстаграм, посмотреть фотографии, которые я там наколлажировал себе, да, лицо Беляниного. И то, что у него нашли, это не все, ну, что поместилось в кадр, так скажем. Вообще сложно уместить что-то в кадр еще, кроме лица Беляниного, но не суть. Короче, там есть ручки с изображением Петра Первого, там есть деньги на столе. Я не могу посчитать, сколько это, ну, одна пачечка такая вот долларов, она как бы 10 тысяч, я считаю. А там целый стол. И евро, и доллары, и рубли есть, пятерики, прям нормально. Посмотрите, посмотрите, какие картины замечательные. А вообще, какой вкус у человека. Развитой, нужно сказать. Последний раз я такую красотищу видел где-нибудь, наверное, только в Эрмитаже. Вот. Что еще там у него есть? Да и всего и не упомнишь, дорогие друзья. И портреты есть. И портрет президента, кстати. И, значит, иконы есть. Значит, я не смог выложить, но тем не менее это присутствует. Все это есть, дорогие друзья. Короче говоря, главный таможник, что-то говорят, попался. А по какому делу? Оказывается, расследуется некое дело о контрабанде алкоголя, возбужденное против главы холдинга «Форум» Дмитрия Михальченко. И в рамках этого расследования вот заглянули к главе Федеральной таможенной службы России. И оказалось, что там есть что посмотреть. Особенно интересна была эта женщина, которая встречала работников ФСБ в таком фартучке. Она похожа на, знаете, вот ноги в Том и Джерри видели? Там была такая негритянка, ноги в Том и Джерри. Вот она вот в таком фарточке ходила. Какая-то домохозяйка или кто это, я не знаю, как это правильно называется. У нас у бедных нет такого понятия. Как это называется? Горничная, наверное. Да, наверное, так. Домоуправительница какая-то. Не знаю. Значит, что нам говорят? В пресс-релизе СКР отмечается, что обыски стоялись и по месту жительства и работы президента. Президента ООО «Страховая компания Арсенал». Нет, «Арсенал», потому что с твердым знаком. «Арсенал», на всякий случай, человек уверил нас. Сергея Лобанова, который учредитель не менее 15 различных фирм, чья деятельность тесно связана с ФТС России. Пресс-служба ведомства уточнила, что следственные действия проводились в рамках расследования уголовного дела, незаконное перемещение через таможенную службу алкогольной продукции. Короче, гнали алкашку. Дело было ранее заведено против гендиректора вот этой компании «Форум» Михальченко, его заместителя Каревского, замгендиректора Рейл Логистик Северо-Запад Анатолия Киндзерского. Киндзерского? Киндзерский сюрприз. И директора ООО «Юго-Восточная торговля» компании Ильи Пичко. Вот все. Вот примерно такая штука. Много чего нашли. Деньги в коробках из-под обуви. Я вот это всегда люблю. Деньги в коробках из-под обуви. Как это мило. Как это по-домашнему. Как это по-таможенному, в конце концов. Эх! Шикарный портрет во весь рост.
Кто к нам с тобой?
Пишет Лиссандра.
К тому вы тоже с миром.
Тоже с миром.
С надеждой углядит Россия.
Россия, мать! Как
сыновей в таможенных мундирах.
Мундирах.
Вы на посту во все оружие.
Во все оружие.
Чтоб защитит России честь.
Честь.
И в вашей повседневной службе.
Службе.
Побед одержанных не счесть.
Не счесть этих побед. Привезти алкоголь, банчить наркотиками. Ну, а хотя, может, это не...
Желание нашего народа.
Да все они тырят, чё ж там, все известно, говорит Вячеслав.
Державы плачут, словно крылья спиной. Идёт таможенный парад, идёт и строй.
Я думаю, что эта песня наряду с гимном... прокуратура Краснодарского края войдет в аналы истории, и навсегда теперь она в наших сердцах, эта песня. Она держит строй, идет там расписной. Это же прекрасно. Слабо отличить жилье Шакро молодого от жилья такого чиновника, говорит Вадим. Вадим, не поверите, вот сегодня в редакции, когда смотрели, как выглядит дом главного таможенника России изнутри, именно об этом коллеги и говорили. Они говорят, это что, фотографии дома Шакро молодого? Шакро молодой возвращался домой. Знаете, вот этот мистер Кредо пел. Прекрасно помню, как Путин назначал Беляниного на ФТС. Ну, видите, а человек подвел, Владислав, человек поднял. Что охраняют, то и имеют, пишет Мейна. Что охраняют, то и имеют. Так, что еще? Это радио «Шансон», говорит Фроги. Нет, нет, но нас вынуждает вынуждает, понимаете, федеральная таможенная служба и своим стилем жизни, ну, главы, во всяком случае, таможенной службы, и гимном своим вынуждает окунуться в этот омут, точнее, нырнуть в этот омут, прыгнуть с головой, утопать в блатном угаре. Понимаете как? Я, кстати, слышу, бараны держат строй, пишет 38. Нет, нет, нет. Из песни следует, что если мы хотим с ним миром разойтись, мы должны им добро свое отдать, пишет 67. А ну-ка, ну-ка, давайте-ка попробуем. А может быть и действительно? Я такую тонкость не заметил. В угаре.
Мы поклялись святое охранять. Mm-hmm. Чтоб нам с добром, к тому бы тоже с миром.
И ведь правда, 67-й. Кто к нам с добром, к тому мы тоже с миром. Вот как раз люди с добром из-за границы. Вот мы к вам с добром, надеюсь, и вы к нам с миром. Да, конечно, пожалуйста. Это потрясающая строчка, которая выдает всю суть, всю соль работы некоторых сотрудников таможни России. Некоторых, не всех, не всех.
Мы поклялись святое
охранять.
Кто к нам с добром, к тому вы тоже с миром.
Тоже с миром. Охраняют покой, а имеют... Вал говорит, кстати, это и есть 37-2-0, 37-й год, говорит 67-й. Типа аресты, аресты. Ну, про аресты пока непонятно, там развития ситуации нет. Он заработал эти деньги, его отпустят, пишет Алекс. Типа как футболисты, да, я понимаю, Алекс. Это потрясающе отвратительные песни, ведь денег стоит. Ведь это из бюджета оплачивается, говорит басист. Я думаю, что есть такие люди, которые напишут все бесплатно. Такую ведь отстойную песнюшку. Не стойно. Ну, вы понимаете, это не стойно. Я, правда, задумался даже над тем, чтобы написать что-то подобное для журналистов. Конкретно радиостанции. Мне кажется, должен быть гимн радиостанции, говорит Москва. Здесь нужно правильно... Нет. Здесь нужно громко новости читать. Ну, вот что-нибудь такое, понимаете? И кто где сидит... Нет, непонятно. И доблестную таможню обсуждать. Нам не подходит марш. Нам не подходит марш. Нам нужно что-то другое. Журналисты, журналисты, ваши сердца под прицелом огня. Журналисты, журналисты, информируйте вы меня. Вот что-то такое, да? Нормально? Здесь лучшие люди работают, говорит Москва 94,8. Заходит звукорежиссер, несет он бумагу другому главный звук. Заходит главный звукорежиссер и передает распоряжение не главному. Есть у нас редактор, самый-самый главный. Знаете его, с 8.30 до 11 с утра ведет подъем. Вот, ну, понимаете, да? Да. Будкин есть, и Карпов есть, девки тоже есть. Пу-пу-пу-пу-пу-пу. Говорит Москва, 94,8. Денег у вас, родные, мы не просим. Ну, не знаю, это на ходу, можно что-то вымарать, что-то добавить, понять, развить как эту идею, и будет неплохо. Работаем каждый день, каждый день. Ищем новости для людей. Нравится нам говорить в эфире правду, слушать, думать, знать всем вместе. Не обязательно же рифмовать, правда? Главное, вот этот надрыв какой-то должен быть. Вызывайте скорую, говорит Сергей. Художников животное, пишет Илья. Пиши животное. И, может быть, во мне проснулось впервые что-то вот такое творческое, что-то песенное, композиторское. Знаете, люблю работать по утрам. Причем должны, значит, если мы будем такую делать, такой гимн, должны все в редакции петь. Допустим, шеф будет петь «Люблю работать по утрам». А я, например, «А я вечерком люблю». Понимаете? Вот. А Будкин говорит: люблю, когда у меня в эфире спорят, спорят! Вот. А я люблю по выходным работать. Владарский, например, говорит. Ну, допустим, да, как вариант. Я не буду его пародировать, чтобы не обижался. На всякий случай. Вот, все, вы поняли. Круто. Все, это огонь. Это цимис вообще. И когда нас будут брать в съемных квартирах в Перово, это же супер ляжет на вот эти картинки. Интересно, часто ли звучал гимн таможни там, у Беляниного дома? Я думаю, постоянно. Но это еще не все, дорогие друзья. Я нашел еще одну песню таможников России. Это неофициальная песня. Это вот автор от души спел.
Кто пекарь, кто сапожник, кто портной.
Мне кажется, он из Одессы, этот автор.
Определиться в жизни очень сложно.
Мне кажется, это вообще... Хотя, может быть, и наша таможня. А может, это украинский таможник гимн, кстати?
Кто-то
какая
будет,
разница?
Кто прокурор, а я пошел работать на таможню.
Вот, мне нравится вот такое вот.
Кто-то строитель, кто шофер, кто депутат, кто просто вор, а я пошел работать на таможне.
Хорошая песня, понимаете, да? Каждый выбирает свой путь, как бы в этом смысл. В духе Трофима. Да, да, да. В духе Трофима. Любую песню, Лех, напомни мне, любую песню. И шашлычок под коньячок вкусно очень. А есть у него еще какие-то... Я ненавижу Трофима. Есть еще у него какие-нибудь песни? Какие-нибудь вот настолько омерзительные, насколько они могут быть омерзительные? Ну, нет, сейчас и не вспомнишь, да? А я не могу не молчать, понимаешь? А когда я молчу, ты не можешь вспомнить. Ладно, ладно, забей. Если что, Леха, Алексей, это наш звукорежиссер. Я с ним разговариваю. Это не то, чтобы я сам себе задаю вопросы и сам на них отвечаю. Хотя это было бы, мне кажется, колоритно. Но, друзья, у меня к вам вопрос. У нас же все-таки подразумевается диалог в программе. У меня к вам вопрос. А вот вы как считаете вообще? Таможенник, вот он один такой вот? Или как оно вообще? Вы как-то с таможенниками вообще сталкивались или нет? Вы, может, в домах их... Сосед, может, таможенник. У меня, значит, сосед, вот с родителями жил, не знаю, живет, сейчас не живет, сосед родительский, работал физруком в школе. Бедненький, на белой шестерочке. Ездил, все как-то скромненько. Пошел работать в таможню. Мама, строил каждый день. Бани. Какие-то, значит, гаражи. Одну машину купил, другую купил машину. Одну, чтобы на охоту ездить, другая, чтобы вот так кататься. У жены своя машина. То есть все сразу как-то пошло в гору. 7373948. Я не знаю, может, совпало. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Георгий. Да, я сталкивался с таможней. 10 лет у меня была компания. Я привозил английскую обувь в Москву.
Так, и как? Расскажите нам о своем опыте.
Да опыт, на самом деле, такой. У меня был таможенный брокер, вот, и по сути, на самом деле, мы в лоб все растамаживали без всяких схем, и все равно мы должны были за это платить им какие-то деньги.
Вот скажите, вы с добром приходили в таможню?
Ну, конечно, с добром.
Они к вам тоже с миром вот, из-за
Нифига.
Этого?
Нифига.
Нет,
не
с миром.
Нет, там, в какой-то момент я просто перестал... отказался, и у меня начались большие проблемы. Они там по 30 дней груз затормаживали, выпускали, вот было во внуковской таможне.
Да, то есть не помогало. Вроде в песне поется, вот в их гимне, что если с добром, то и мы к вам с добротой души. Значит, такие же люди, как, например, в полиции. Есть честно, есть воры, говорит Мишка. Это позорное бельмо таможни. И он один такой, в скобках сарказм пишет. А я вообще-то так и думаю. Слушатель, ухо пишет. Я так и думаю, так и есть. Он один такой. Подвелся. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Владимир Королев. Да. У меня как раз мой по юности однокашник по школе вот, работал в таможне. Громкое дело было года 3-4 назад. Я вот сейчас не помню. В общем, он присел на полтора года на Лефортово.
Угу.
Ну, вообще, дело он хорошо. С подогревом, естественно. Ну, когда вот до...
Прошу прощения. А что значит сидел с подогревом?
Ну, хорошо он сидел, у него были свежие фрукты и все сопутствующие...
То есть лучше, чем у меня в Перово, в принципе?
Я думаю, точно.
А потому что Лефортово-то ближе к центру?
Ну да, и когда мы
лучший с ним... Лучший район.
до подсидки, до посадки разговаривали. Он, когда только устроился, он ходил там, я не знаю, как-то, ну, рядовым клерком, между нами говоря. Uh-huh. И он мне говорил, что, ну, Вов, ну, говорит, ну, самое маленькое, что я в день зарабатываю, это 500 гривна.
500 гривна?
500 гривна, да. Это он ходил обычно бумажки попросил. Потом он пошел в звание, 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 ну, и, соответственно... Вот он год назад вышел, никаких там все это дело развалилось, естественно.
А когда, ну, говорите, него... когда ты говорите, бумажки носил, имеется в виду, что он деньги в коробках из-под ботинок носил? Вот я такой
просто... Нет, бумажки носил он от машины куда-то в здание, ну, он еще был вообще никем.
Но минимум 500... И по пути успевал 500 долларов где-то взять?
Нет, просто у них была общая касса, о чем вот вы сейчас... Хорошо рассказали об этой прекрасной квартире.
Товарищеская касса. Я помню, спасибо большое. По нескольким паршивым овцам судить о таможниках неправильно, говорит 49-й. Я лично считаю, что тех людей, которые употребляют фразу, которую я сейчас скажу, их надо бить. Ну, не то, что бить, а не допускать больше никогда до эфира, но сейчас придется сказать. Рыба гниет с головы, дорогие друзья. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, меня зовут Андрей.
Да.
Я вот работаю в таможенном представителе, который оказывает услуги людям, которые ведут грузы из-за границы. То есть импортерам, экспортерам. Могу сказать, что одна декларация стоит в районе 3-4 тысяч. Это за скорость берется. За скорость оформления груза. Если вы эти деньги не платите, у вас груз будет висеть 10 дней, 30 дней и вообще не будет выпускаться. В среднем один инспектор получает где-то в месяц от 1,5 миллиона, по моим подсчетам. Потому что мне знакомые, все им подают из разных компаний декларации, и они набирают в день 150 тысяч, 200 тысяч рублей. Это не считая тех денег, что они делятся с другими.
Понимаю вас. Знаете, что меня лично в этой истории больше всего оскорбляет? Конкретно с Белениновым. Отсутствие вкуса у Белениного. Знаете, я обратил внимание на вот эти вот дома чиновников, которые на Украине перестали быть чиновниками в определенный момент. И обращаю внимание на убранство домов, рабочих кабинетов некоторых наших чиновников, которые перестают быть чиновниками в определенный момент. Ну, помните, да, вот губернатор Сахалина, например, или вот здесь сейчас. Ну, полное отсутствие вкуса. Это ужасно. Эти люди даже деньги нормально потратить не могут. Вот это есть такое выражение, сейчас обидится народ целый, но не обижайтесь, устоявшееся выражение, армянская барокко. Знаете, вот это вот, когда все и обязательно в бархате красном и золоте. Вот примерно такое ощущение. Смотришь и думаешь, вот у человека очень много денег, а он не знает, куда их потратить. Ну, вот прям не знает, куда потратить. Он не знает, как сделать красиво. Он не знает, что такое ландшафтный дизайн. Он, в принципе, не знает, что такое, наверное, дизайн. Он просто покупает все дорогое, и оно обязательно выглядит так, как будто на дворе 18-й, ну ладно, в крайнем случае 19-й век, и он дворянин якобы. Вот этим мещанин во дворянстве, что-то такое. Ужас, катастрофа вообще, катастрофа. Я тут интересный сайт нашел, забыл, как называется, но неважно, их много таких. Элитное жилье в Подмосковье. Ну, я там смотрел, дома по 50 миллионов долларов они стоят. 50, 60, 100 миллионов долларов. Долларов, подчеркиваю, не рублей. Ну, ребята, там такой крах, такой кошмар. Это такая безвкусица. Это какие-то замки непонятные. Причем абсолютно, ну, ведь понятно, что новострой, да? Ну, жутчайшие интерьеры. Все что-то в золотах, каких-то канделябрах, что-то барочно-рококочное. Что-то вообще не ясно. То есть, вот катастрофически низкий уровень культурного развития некоторых людей заставляет меня задуматься о том, что деньги с интеллектом, в общем-то, не всегда, а чаще не идут рука об руку. Просто не идут, они друг друга не знают. Во всяком случае, в отношении чиновников. Вот кажется так. Катастрофа, жуть какая. Даже красиво не могут сделать, хоть и денег много. Короче, еще раз. Главного таможника России обыскали. Говорят, ФСБшники. Сейчас еще где-то Следственный комитет нам докладывает об этом. Его дом. Посмотрите обязательно фотографии в интернете. Лень в интернете, смотрите у меня в Инстаграме. Катастрофа. Ужасная. Просто безвкусица. Новости. Это программа Алексея Гудошникова. Я Алексей Гудошников. Здравствуйте все. 94,8, говорит Москва. Вы сейчас слушаете. И мы обсуждаем что? Мы обсуждаем Беленинова. А кто такой Беленин? А кто такой Беленин? А Беленинов — это главный таможенник России. А что с ним произошло? А к нему взяли да пришли следаки посмотреть, как он там дома живет, по одному делу. Ну, дело там я уже рассказывал, не суть. Зашли домой, а у него там картины красивые. Он на картинах в полный рост. Красивый. Худой. Худой. Объем живота меньше 94 сантиметров. Значит, все как положено. Вот. Значит, что еще? Деньги. Деньги в коробках из подобия. Хранит. Хороший такой. Беленинов. Молодец. Глотам может. Хранит. Ручки с Петром Первым покупает. Покупает. Все есть. Все красиво. Иконы есть. Портрет президента есть. Все есть. Все очень хорошо. Кто-то говорит, есть причал на 3 яхты. Молодец, потому что не только о своей яхте думает, а то, что в гости кто-нибудь приплывет. Вот какой человек. Замечательно, замечательно. Какой хороший человек. Какой хороший человек этот Беленинов. И, кстати, кто-то написал, а вот зря, ведь мужик-то хороший. И я так понял, что один из наших слушателей знаком был с Белениновым и до сих пор, может быть, знаком. Ребята, а кому-нибудь когда-нибудь приходилось, дорогие друзья, что, ребята в школе учатся, дорогие друзья, уважаемые слушатели, а кто-нибудь с Белениновым работал, знает его лично, пересекался где-нибудь с Белениновым в коридорчиках, где-то что-то видел его? Расскажите про дядьку, а вообще он, кто он вообще, как? Как, чем он вообще дышит вообще? Как он, интересный человек или нет? Знает ли он Руслан и Людмилу? Руслана и Людмилу от и до, от начала в конец и из конца в начало. Как по воспоминаниям Сергея Чедаренко знал Руслана и Людмилу Лужков. Больше, правда, ничего, говорит, не знал. Но неважно, знает ли он, интересный ли человек. Кто-нибудь знает нас, Беленинова? Давайте, 7373948. Давай, 7373948. Я сейчас очень хочу услышать человека, который знает Беленинова. Вот лично, знаком, пересекался в коридорах власти. Сосед его. Сосед, который его... Ну, хотя вряд ли там есть сосед, который ненавидел. Вряд ли возле дворца Беленинова стоит покосившаяся халупа. Или пятиэтажка какая. Вряд ли, да? 7373948. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Шалом, Алексей.
Шалом, алейхум. Как вас зовут?
Александр.
Да, Александр.
Алексей, по следам расправы с Белениным на днях наступит кирдык на Вкомбанку.
Да?
Это его... Да.
Это хорошее предупреждение для тех людей, которые там держат деньги, допустим.
Это хорошее, да, но кирдык наступит однозначно.
Как он, на Вкомбанк?
На Вкомбанк.
На Вкомбанк. Это я сейчас предупрежу наших редакторов. Так, вы пересекались где-нибудь с Белениновым?
Ну так... Чуть-чуть.
Как?
Называют его папа, а за глаза называют батюк.
Батюк?
Вот. Хорек тот еще.
Хорек тот еще. Вот я бы хотел более такие развернутые характеристики. Когда вы говорите, хорек тот еще, что это значит? Человек хитрый, человек, может быть, щедрый. Я не знаю, как себя ведут хорьки в природе. Отважный. Хорьки отважные зверьки, говорят.
Ничего не могу сказать. На веком и кирдык будет на
день. Ну, я понял. Спасибо большое. Вот, кстати, выпускающий редактор зашел. Сережа. Говорят, что с Белениновым связан некий банк на веком. И якобы ему будет кирдык. Не знаю, вот насколько это так, но, может быть, оно так. Можем проверить, как-нибудь узнать, например. 7373948, телефон прямого эфира. Кто как-то пересекался с Белениновым? Давайте, друзья, рассказывайте, все равно же посадим.
20 лет отработал.
20 лет?
Вот, он, когда его назначили, к нам приезжал в таможню, со всеми здоровался, уважался, и всех начальников потом поснимать. Вообще, он человек такой, он же даже у нас... Кино где-то снимался там вместе.
Да вы что?
Папаном там.
Да вы что?
Да, да, он там сын играл Папана. Да. Или внук, сейчас не помню. Вот, а так-то он сам финансист, он в свое время зарплату там разведчиком водил, потом в Рособоронэкспорте работал.
В Рособоронэкспорте?
Да, да, да. Потом к нам пришел, вот сидит 2006-го, сейчас не помню года. Вот, а кто говорит там, что там таможенники все там полтора миллиона что-то зарабатывают, пусть идут там в Шереметьевскую таможню, там 250 вакансий сейчас, пусть идут, работают. Там,
не, не хотят люди зарабатывать деньги у нас, да, не хотят. Мы уже бессребреники, вот так вот. Значит, Андрей Юрьевич Беленинов. 14 июля 1957 года рождения. Российский государственный деятель, бывший руководитель Федеральной таможенной службы. Чё? Всё? Действительный государственный советник таможенной службы Российской Федерации. Вот так вот. Доктор экономических наук, заслуженный экономист Российской Федерации. Ну, надо сказать, что он руководил до 2006 года. Это моя шутка была просто насчет того, что все. До 2006 года. А, с 2006, наоборот, года. С 12 мая. Вот, таможенной службой. До этого директор Федеральной службы по оборонному заказу с 8 апреля 2004 по 11 мая 2006. Так, чем еще занимался он у нас? Ну, давайте я биографию его почитаю. В детстве снимался в фильме Евгения Карелова «Дети Дон Кихота». Его первая учительница вспоминала.
В школе он учился хорошо, но отличником не был. Примерным учеником тоже. По поведению у него всегда было удовлетворительно. В злостных хулиганах не числился, но мог подшкодить, подножку кому-то поставить или что-то еще. Всегда был большой, толстый и добрый.
Характеризовала его одноклассница, сидевшая с ним за одной партой. А, это уже одноклассница. Всегда был большой, толстый и добрый. То есть мы сначала по характеристике подумали, что она что-то рассказывает личное, а нет, она просто охарактеризовала в целом. Сейчас я вспомню. А, Андрей Юрьевич, вот. Всегда был большой, толстый и добрый. Всегда был. Не с 2006 года, когда таможню возглавил. Всегда. Не надо думать, что он нажрал в таможне человек. Раньше нажрал, с детства. Окончил Московский институт народного хозяйства имени Плеханова. После института был приглашен на работу в первое главное управление КГБ СССР. Значит, все слова, которые я говорил о Беленинове, которые можно трактовать как угодно, я беру обратно и восхищаюсь этим человеком. Занимаясь внешней разведкой. Типа, что там есть у кого? Оказалось, что разведывать внутреннее добро интереснее. Работал в ряде зарубежных стран. В том числе во второй половине 80-х Беленинов был сотрудником посольства СССР в ГДР. Вот и упустили мы ГДР! Вот и рухнула стена. Потому что кто был сотрудником посольства СССР в ГДР? Беленинов был. По утверждению некоторых СМИ, во время работы в ГДР он познакомился. Ладно, не буду, сами знаете с кем. В 91-м году уволился из органов, занялся бизнесом. Правильно. В 92-94-х заместитель председателя правления РЭА-банка. В 94-м году окончил Академию народного хозяйства при правительстве Российской Федерации. Это сейчас, наверное, РАНХИКС, нет? Или это разные какие-то структуры? В 94-м и 99-м первый заместитель председателя, затем председатель правления Новикомбанка. Здравствуйте, здравствуйте. Говорят, могут быть проблемы наши слушатели с этим банком. С декабря 99-го года заместитель генерального директора в ГУП «Промэкспорт». С 4 ноября 2000 года после слития «Промэкспорта» и «Росвооружения» и в «Рособоронэкспорт» стал генеральным директором новой структуры. С 8 апреля 2004 года по 11 мая 2006 директора Федеральной службы по оборонному заказу. И с 12 мая 2006 года руководитель Федеральной таможенной службы. Награды! Почетный таможенник Республики Абхазия. Орден Дружбы. Заслуженный экономист Российской Федерации. Дальше по почетным грамотам. Почетная грамота правительства Российской Федерации от 2 ноября 2009 года за заслуги в реализации государственной таможенной политики и многолетний добросовестный труд. Благодарность правительства... Это я сейчас... Орден Святого... А нет, благодарность правительства Российской Федерации от 14 июля 2007 года за заслуги в обеспечении экономической безопасности Российской Федерации и многолетнюю добросовестную работу. Ну, обеспечил так обеспечил. Из таких фондов, из такого дома можно всю страну, наверное, снабжать, по крайней мере, несколько дней. Шутка. Орден Святого Благоверного Великого Князя Дмитрия Донского Третьей степени РПЦ 2012 года в связи с 55-летием со дня рождения. Вам сегодня 55? Да. Держите. Что это? Орден Святого Благоверного Великого Князя Дмитрия Донского Третьей степени. А почему мне в связи с 25-летием, когда оно у меня было, не подарили какой-нибудь орден? Не дали. Патриаршая грамота, РПЦ, 2009 год. За участие в возвращении даниловских колоколов из Гарварда в московский Свято-Данилов монастырь. Человек-то хороший и религиозный, видимо. Именное огнестрельное оружие. Пистолет Макарова, Киргизия, 5 октября 2002 года. За большой личный вклад в дело укрепления безопасности Кыргызской республики. Именно поэтому в Киргизии так спокойно потом было, видимо. Орден Дружбы, Армения, 2015 год. Армяне просчитались. Поздно уже, раньше надо было. Медаль за вклад в создание Евразийского экономического союза первой степени, 13 мая 2015 года. Высший совет Евразийского экономического союза. Вот что я имею вам сказать по поводу Беленинова Андрея Юрьевича. Биография у человека выдающаяся. Выдающаяся. Серьезно абсолютно. Рост виден. Предпринимательская жилка есть. Управленческое мастерство, вот оно здесь, вот оно на глазах, можно сказать. На лицо, вот, на лицо. Просто когда говоришь на лицо, странные ассоциации возникают, ну, не суть. Значит, управленческое мастерство на лицо, молодец. Духовность присутствует, духовность в человеке. А я вот подумал, знаете, я вот тут сижу, смеюсь, что-то ля-ля, там, так издевательски в каком-то тоне. Зачем я это делаю? Как мне не стыдно? Не подонок ли я часом? Так, может, оболгали человека? Да подкинули день, может быть, зашли с картинами, повесили. Так еще и портрет его приволокли в полный рост. Зашли, повесили, зашли с коробками. Мы к вам с подарками. Что это? В коробках у вас из-под ботинок. Ботинки, ботинки вам принесли, всей семье принесли ботинки. А потом оказалось там деньги, пожалуйста. Ручки эти все с Петром ему принесли. Да подставили человека, в конце концов. Но купили всякого барахла, такого античного вида. Пораставили по всей квартире, чтобы это выглядело как захудалый музей краеведческий. Где-нибудь в итальянской какой-нибудь провинции. Вот не кажется ли вам, что подставили человека? Я вот дайте голосование проведем. Ей-богу, мне кажется, я грех на душу взял. Вот зря я так вот со смехом и со всеми делами. Грех на душу беру ведь. Наверняка подставили ведь. Беленинова подставили. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Беленинова подставили. Человек-то хороший, по биографии видно. Да, 134-21-35. Подставили. Нет, 134-21-36. Не подставили. Наворовал. Уворовал. Украл. Взял. Подарили. 134-21-35. Беленинова подставили. Да, 134-21-35. Подставили. Это подстав. Ну, явно подкинули. Но это же явно же. Ну, абсолютно точно подставили Беленинова. 134-21-35. 134-21-36. Да какой там подставили? Наворовал. Нахапал. Взял. Приватизировал. Себе прихватизировал, есть еще такое выражение. Занесли. Подмаслили. 134-21-36 в таком случае набирайте. Все, голосуйте. Всем срока дадут героя... А, нет, опять срока. Наверное, скоро вы хотели сказать. А, вместо срока. Во-во-во, вместо срока дадут героя России, пишет 93-й. Перерожденец и мздоимец. К стенке таких ставить надо, пишет 96-й. Человек вы какой-то кровожадный, 69-й, простите. Бес его попутал, говорит вам. Да бес попутал. Ну, с кем не бывает. А вдруг наговорили действительно? Эх вы, пишет Дмитрий. Вот я и подумал, Дмитрий, может быть, я и поторопил, может быть, оговорили человека. Может, правда оговорили. Ну, человек, ну, я еще раз хочу вам сказать. Человек возвращал даниловские колокола из Гарварда в московский Свято-Данилов монастырь. Ну, разве такой человек может брать деньги? Наверное, нет. Наверное, нет. Я думаю, оболгали, скорее всего. Слушайте, все, оболгали. Чувствую вот душой вот. 134-21-35. Конечно, оболгали. 134-21-35. Он человек честный. Его оболгали. Это подстава. 134-21-35. Да что там оболгали, наворовал? 134-21-36. И я по-прежнему хочу услышать тех людей, не те, которые скажут, оболгали или не оболгали, а тех людей, которые знакомы с Беляниновым и охарактеризуют его как человека, как профессионала, как главу семьи, как коллегу, как друга, как соседа, товарища. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый вечер, Наталья.
Наталья, вы знаете Беляниного?
Те, кто его знает, все легли и не дышат.
Да вы что, почему?
Ну, потому что, я думаю, вы догадываетесь. Я, знаете, по какому поводу еще хочу? Аспект немножко другой. Вот эти все посадки, ну, не посадки, вот эти вот, которые открылись, вдруг дела и в СКР, и вот в данном случае, это все понятно, телодвижения, связанные с выборами.
С выборами?
И это говорит еще о том, что, значит, у нас все, наверное, на всех вот таких постах люди, они, в принципе, все... таким досье, что когда
мало
нужно...
Не покажется, мало
нам,
не покажется.
И нам являют, так сказать.
Я с вами в какой-то степени, наверное, соглашусь. Есть такое ощущение. Согласен. Есть такое ощущение. Наталья, спасибо большое. Есть. Есть такое ощущение, что, в принципе, вот так если пойти по домам, да, так позаглядывать, в гости зайти, мы там такое увидим. У всех практически. Вот есть ощущение, что скромных людей будет трудно найти, возглавляющих службы всякие, не только таможенные. Вот есть такое ощущение. Ну ладно, может, это только ощущение. 35% радиослушателей говорят, что Беляниного оболгали. Человек-то честный, человек-то хороший. Явно же, по биографии это понятно. А все остальное, это оговорили мужика, занесли ему этих денег. Чего вот вы привязались, а? Чего вы привязались? Сначала Никиту Белых, теперь Беляниного. Может быть, это просто алфавитный порядок? Белых, Белянинов. Это алфавитный порядок. Кто следующий по алфавиту? Серьезно? Белых, Белянинов. Следующий кто? Дальше, если кто-то еще есть на Беля и что-то такое там, или уже на В пойдет. На В? А кто у нас на В? О, я не знаю. Я даже предполагать не буду. 35% говорят, оболгали. А 65% говорят, уворовал. Ну, понимаете, не сдержался. Ну вот, согрешил. Ну вот, бес попутал, понимаете, что? Ну, совращен был вот этими всеми благами вокруг него, понимаете или нет? Ну все так же, а я чё? Ну все, а я чё? Как бы Беляниных вот так вот. Ну, все нормально, а я как? Ну, с меня рядовой таможенник живет. Вот, понимаете? А я? Ну, что ж мне теперь? В квартирке ютиться, что ли? Я не пойму. Если человек находится в системе, он обязан брать взятки. Либо уходи из системы, Дим Борисович пишет. Такие глаза не могут лгать. В этих глазах ярким, благородным светом тлеет святая душа, пишет Муфусаил. Колокола отдать. А ведь мог на дачу стырить. А отдал, говорит 91-й. Какой мелкий человечек мог бы стать великим, а стал мздоимцем? Великим? А, Сердюкова оправдали и этого отпустят, говорит капитан. А Сердюкова и не брали, чтобы оправдывать. Не помните? Брали-то его помощницу, Васильеву, а Сердюков был кем-кем свидетелем. И что-то я не помню, чтобы домой к Сердюкову приходили. К Васильеву приходили? А к Сердюкову не приходили. А может, его сглазили, вот он и оступился, говорит 64-й. Когда был директором Рособоронзаказа, ничего подобного не было, пишет 27-й. Вы знакомы или нет? Если бы я мог, я бы тоже натырил, говорит 51-й. Понимаю вас, 51-й. Часто встречал такую позицию. Но она антигосударственная. 7373-948, телефон прямого эфира. Так мы с вами новую индустриализацию не проведем. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Кирилл.
Да, Кирилл.
Знаете, Алексей?
Нет, пока еще нет.
Вот этот Беляниных, он бедная церковная мышка по сравнению с Алишером Суставами. Знаете таких?
Знаю, но это бизнесмен.
Ну да, он фехтование возглавляет, друг Путина. А потом он здесь у нас, Софрина, знаете Софрина?
Ну, слышал, да.
И? Ну вот, там вот русская православная церковь, там такой из Пархаев, Валецкий.
Не, таких не знаю. И что там у них?
Я как не знаю? Они все там. Не они знаю, бедные мыши по сравнению. Белинин, по сравнению с ними бедная мышь.
Щегол, пацан, пацан, вы говорите. Алишер Усманов вам покоя не дает. Много есть у нас вообще богатых людей. Много у нас есть богатых людей. Здесь проблема в другом. Честно вам признаюсь. Здесь проблема в том, что он возглавляет, ну, возглавлял федеральную таможенную службу. Понимаете, о чем идет разговор? Понимаете? Чиновник. Чиновник. Бизнесмен, чиновник. Бизнесмен, чиновник. Разные люди. Разные. Бизнесмен теоретически может заработать, а чиновник на свою зарплату так жить не может. Значит, чего? Подарили? Наворовал? Что произошло? СМИ сообщили об обнаруженных в доме главы ФТС 58 миллионах рублей. Ну, кстати, не такая уж и большая сумма, но я сомневаюсь, что его зарплата это позволяет. При обысках в доме главы ФТС Андрея Белининова следователи нашли 10 миллионов рублей, 400 тысяч долларов, 300 тысяч евро. Ранее СМИ опубликовали фотографии. По словам источника, знакомая ситуация в ходе обысков в доме... Так, при обыске, это я уже... Да, я просто смотрю новость полностью... Белининов указал доход в 12,9 миллионов рублей за 2015 год. Его супруга 46,7 миллионов. Ну, в принципе, нормально. Годовая зарплата просто лежала, и все. В собственности у Белининова указана квартира, земельный участок и Lexus. Жена указала в декларации 2 земельных участка, жилой дом, квартиру и 5 нежилых помещений. Так, ну все, вот все, что есть пока, все, что есть. Больше нет. Я думал, побольше будет всяких фактов таких, что нашли, сколько, да, сколько там кожаных курток, портсигаров и прочее. Сейчас небольшая пауза, да, секундная. Я скажу о движении и дальше новости.
В движении.
Движение, движение, дорогие друзья. Отправляемся, я вам рассказываю о том, что происходит на дорогах Москвы. А на дорогах Москвы происходят шестибальные пробки. Очень плохо Ленинградское шоссе. Значит, от Международного до МКАД. Ленинградка. То есть в центр плохо. Внутренняя сторона МКАД от Дмитровки и до... У-ху-ху-ху. Нет, наоборот. Внутренняя сторона МКАД от Звенигородки до Дмитровки печально. Внешняя сторона МКАД от Дмитровки до Ленинградки плохо. Внешняя сторона МКАД от Боровского шоссе до Калужки традиционная пробка. Ну и трешка на севере плохая. И местами тоже много где плохая. Все и не перечислишь. Сейчас новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девятнадцать часов 6 минут, вторник, июль, день 26. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте! Итак, силовики провели обыск в доме главы Федеральной таможенной службы Андрея Белининова. И нашли там деньги, картины, красоту такую нашли. Но, к сожалению или к счастью, не знаю как, речи о возбуждении уголовного дела по итогам обысков в ФТС пока не идет. Не идет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник правоохранительных органов. По словам собеседника агентства, сейчас следователи дают правовую оценку выявленным фактам. Это займет длительное время. Длительное время. Сколько пройдет еще времени? Ох, сколько воды утечет. Или, если основываться на той красоте дома, внутреннего убранства этого дома, надо говорить «текет», мне кажется. Сколько воды утечет? Ранее официальный представитель СКР Владимир Маркин сообщил о проведении обысков в Федеральной таможенной службе, включая кабинет главы ведомства Андрея Белининова и его замов. Следственные мероприятия прошли по делу о перемещении через границу таможенного союза алкоголя в крупном размере и неуплате таможенных платежей. Позже СМИ сообщили о том, что Белининов написал заявление об отставке, причем примерно полгода назад. Полгода назад. Сегодня нашли, а заявление об отставке написал полгода назад. Просто... Где-то оно завалялось, видимо. Я давно хотел уйти, давно уже написал об этом, но почему-то никто не обращал на меня внимания. Намекает нам Белининов, видимо. Ну что, друзья, исходя из тех суждений, из тех сообщений, которые мы видим из официальных источников, о том, что речи о возбуждении уголовного дела по итогам обысков ФТС пока не идет, и вообще выявленные факты займут, правовая оценка выявленных фактов займет длительное время, что мы можем с вами думать? А вообще, вот Беленинова-то посадят или нет? Посадят или нет? Посадят. 134-27-35. Глава Федеральной таможенной службы Андрей Беленинов сядет в тюрьму. 134-21-35. Глава Федеральной таможенной службы Андрей Беленинов сядет в тюрьму. Вы чувствуете это? Так и будет. 134-21-35. 134-21-36. Глава Федеральной таможенной службы не сядет в тюрьму. Не сядет. 134-21-36. Сядет. 134-21-35. Не сядет. 134-21-36. Еще раз. Глава Федеральной таможенной службы по итогам дела и по итогам правовой оценки выявленных фактов его обыска, которое займет длительное время, сядет. Да, 134-21-35. Сядет. 134-21-35. Не сядет. 134-21-36. Будет на свободе. Поговорить не о чем больше, пишет 82-й. Глупышка, 82-й. Поговорить есть о чем, но это главная новость дня. А у меня, поскольку я работаю уже давно, есть чутье на это все. Поэтому доверьтесь моему чутью. Все остальное, это, конечно, интересно. И мы можем с вами обсуждать западные СМИ, сокращение олимпийской сборной, ФБР расследует дело о причастии России к утечке данных из штаба Демократической партии. Эрдоган приедет в Россию. Ну, это, кстати, можно обсудить. Генпрокуратура предложила начать контролировать доходы бывших чиновников. Это мы обсудим сразу после Беленинова. Новый рекорд в Pokemon Go. Daily Mail про Степанову пишет, которая разоблачала на нашу систему допинговую, пожаловалась она на несправедливость МОК. Понимаете, друзья, все это, конечно, новости, но это новости уже вторичные, а то и какие-нибудь третичные, четверичные, какие угодно. Это развитие новости. А жареный факт – это Беленинов сегодня. Это новье, это вот оно, суть дня, кровавый след новостной. Так что, 82-й, еще многому предстоит вам научиться и многое предстоит узнать в искусстве отбора новостей. Но я готов быть вашим наставником. Так что слушайте и в какой-то мере повинуйтесь. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва-сайт. Ну, значит, итоги голосования. 9% радиослушателей, 9% говорят, Беленинов сядет в тюрьму. 91% радиослушателей говорит, Беленинов не сядет в тюрьму. А Беленинов, если вы только что подключились, это глава Федеральной таможенной службы, то бишь главный таможенник, у которого обыск прошел в офисе и дома, и деньги там нашли. В коробках из-под обуви. Как принято у нас. 7373948. Ну что, сядет, не сядет? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да.
Леша, сейчас радио пойдешь сделаю. Добрый вечер.
Пожалуйста.
Да, сядет, не сядет, надо посадить. Просто это же никуда, ни в какие рамки не лезет. Ну как это так можно,
а? А за что?
Ну как за что? Ну надо же полагать или предполагать за что. Откуда он намутил такие бабы?
За безвкусицу.
Сказал,
ну а что, молодец, да? Полиция нравов его, полиция культуры должна его сажать.
Не, ну я как услышал, я в шоке, я вот еду и вообще, ну куда уже мы катимся? Не, мы-то катимся, граждане катятся нормально, а вот это уже завихрение.
Завихрение, вы говорите. С другой стороны, не доказано, что он уворовал эти деньги. Доход зарегистрирован, жена почти 50 миллионов в год получает. Он сам регистрирует доход в 12,5 миллионов.
Очень хорошо, надо скрупулезно это дело все проверить, скрупулезно.
Скрупулезно. Вот и говорят, что длительное время займет. Пока посчитаешь, пока разложишь опять по коробкам из-под обуви.
А там уже пора собираться, да, в мир иной.
Да, да, там уже мало ли что, знаете. 7373948, там уже и шаг сдохнет. Вот так вот. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Андрей зовут. Но я с ним непосредственно не работал. Работал с его подчиненными и, в принципе, про структуру понимаю, как это все
работает. Вы работали с его непосредственными подчиненными или совсем-совсем подчиненными? Рядовыми, ну, какими-то?
Совсем-совсем подчиненными. Mm-hmm. Ну вот смотрите, то есть к вопросу сядет-не сядет, но масштабы такие, да? Каждый выпускающий инспектор, который выпускает, сидит декларацию таможенная, вот чтобы он ее принял, нужно заплатить 2000 рублей неофициально. Соответственно, за месяц один инспектор обрабатывает от 700 до 1000 деклараций. Ну, можете посчитать. Чтобы, например, корабль встал к причальной стенке, начальник таможенного поста, который в ведении, да, mm-hmm. вот, чтобы в первую очередь его... Вот, это стоит где-то 20-50 тысяч долларов, все зависит от водоизмещения и... Ну,
в карман, естественно, это все идет.
Естественно, конечно. Вот, чтобы, например, провести там груз как-то неправильно задекларированный, это стоит, ну, примерно четверть стоимости груза. Есть еще другая штука, чтобы занизить таможенную стоимость и скоординировать действия с начальниками отдела КТС, это корректировка таможенной стоимости, это стоит четверть от стоимости сэкономленного. Mm-hmm. Ну, там четверть, половина в зависимости от суммы. Поэтому, в принципе, я так понимаю, что под него копали давным-давно, вот. То, что нет на него каких-то весомых доказательств, ну, для меня это абсолютно смешно, потому что 100% есть. Вот. И мысль у всех, кто работает с таможней, она следующая. Все, что вот это абсолютно четко и абсолютно неважно, кто этот человек. Клерк какой-то, принимающий письма от участников ВЭД, или в оперативной таможне они работают на досмотрах. Это не важно, да? Если через меня прошла коробка, 10% коробки мое. Вот это основная мысль. Вот как-то так. Спасибо.
Спасибо большое. Очень обстоятельный рассказ, да еще и в цифрах. Вот, пожалуйста, как человек столкнулся с рядовыми таможенниками, а не с Белениновым. А как же нападение на церковь во Франции? Не слишком много чести посвятить ему все твое время. Я тебе спрошу фотки из миллионерского дома тоже, пишет Наталья. Фотки мне можно из миллионерского дома не сбрасывать. Меня не волнует жизнь миллионеров. Поймите правильно. Сейчас я вам объясню, почему это важно, если кто-то из наших слушателей не понимает, почему эта тема важна. Объясню очень просто. На пальцах. Значит, чужое добро меня никогда не интересовало. С завистью, в принципе, не отличаюсь. Мне все равно. Мне всегда было интересней, что у меня. Ну, то есть, что я сам зарабатываю, как я буду развиваться в этом плане. Поняли? Финансово. Значит, следующее. Почему меня интересует эта тема? Не потому, что у Белениного большой красивый дом с некрасивым внутренним убранством, безвкусным, эклектичным, а потому что это глава Федеральной таможенной службы. Федеральной таможенной службы. Потому что это... высокопоставленный человек, высокий человек, понимаете? И на фоне скандала в Следственном комитете с ребятками, которые крышевали там Шакро молодого, понимаете? Там тоже гниль эта вонючая, которую сейчас поймали. Вот эта история с главой ФТС, на фоне губернаторов гнилых наших, которых берут с поличным, белых, помните? На руки брал, нал, из пакета просто ему доставали, в сумки принесли. Вот на этом всем фоне мы же можем какие-то выводы делать, основываясь на этом. А вывод-то можно сделать простой. Конечно, наверное, какая-то борьба с коррупцией идет. И мы видим, что она, наверное, действительно идет. В некоторых частных моментах. И это хорошо, мы это одобряем, и нам это нравится, простым людям. Но проблема в том, что коррупционеры у нас... есть. В федеральных органах власти. Бам! Прям сразу, понимаете? В самые просто высокопоставленнейшие чины. А помните историю замминистра культуры? Пожалуйста. В правительстве. На! Есть. Да? Где еще? Губернаторы, региональная власть? Гнилые. На! То есть у нас большая проблема. Катастрофическая проблема. Знаете ли вы лозунг первой пятилетки. Вот я вам расскажу. Скажу точнее. Это техника решает все. Вы понимаете. А лозунг второй пятилетки вы точно все знаете. Только, может быть, кто-то не знает, что это лозунг второй пятилетки. Кадры решают все. Когда я в эфире задаю вопрос людям, а где взять деньги? На пенсии. Где взять деньги? На дороги. Где взять деньги на все, что угодно, на социалку? И мы с трудом находим ответ на этот вопрос, потому что экономическая ситуация в стране, говорят, сложная, обусловленная, в частности, и внешнеполитическими факторами. Так вот, в этот момент надо вспоминать об этих людях. Вот есть такое ощущение. И надо вспоминать о лозунге второй пятилетки, которая, что это? Это была часть индустриализации, да? Кадры решают все. Вот с техникой, может быть, у нас, конечно, есть какие-то нелады, но, тем не менее, что-то от Советского Союза мы сохранили, а что-то даже, видимо, приумножили и развиваем. Вот ВПК у нас сейчас стараются люди, работают, да? Космодром построили, с проблемами, но построили. Техника, видимо, есть. А вот с кадрами что-то надо делать. Наши кадры решают все и решают себе в угоду. Вот в чем проблема. Как управлять этими людьми? Ну, объясните. Я не говорю об управлении косвенном. Знаете, мы, мол, избрали там, и мы управляем, народ всему голова. Не о демократии сейчас говорю. Я говорю о прямом управлении. Вот у тебя есть подчиненные. И куда ни ткни, все проворовано вообще насквозь. Вот как, что делать с этим? Стрелять их? Походу, не поможет. Сажать, как видите, не помогает. Берут одного, берут другого, берут третьего. По барабану. Все остальные сидят и думают, что они думают. А, я познакомился там. Вот, ну, Беленинов что думает? Я познакомился с президентом еще в ГДР, все в порядке. Он думает. Вот такая мысль у него в голове. Все вообще в порядке. Бах, пришли следаки. А другой думает, а, у меня ко мне вообще хорошие отношения, я и руку жал там президент, все нормально. Бах, пришли к нему следаки. Я губер, кто меня тронет? Бах, пришли. Но есть ощущение, что если следователи пойдут прям по-серьезному, то у нас не останется доброй части губернаторов. Может быть, почти всех. А может быть, и всех, я не знаю. У нас не останется глав федеральных служб разных. Реально, таможенных еще какой-нибудь рыбнадзор, я сейчас выдумываю. Ну, вы понимаете. У нас не останется никого. Что с этим делать? И вы меня спрашиваете, на этом фоне вот, то, что произошло там в церкви, это ужасно то, что произошло в церкви. Но когда что-то подобное происходит в Пакистане, вы даже не замечаете этого. Угу. Правда, да? Когда на Ближнем Востоке взрывают людей, когда в Стамбуле происходят теракты, всем вообще плевать. Вообще плевать. Ничего не происходит. Просто одна новость прошла строкой. Когда в Европе это истерия. Это я просто вам отвечаю на вопрос развернутый, Наталья. Значит, реалии таковы Европы. Европу, скорее всего, будут взрывать. Усиленно. Теперь. Вот. Это расплата за многие вещи. Если можно это назвать расплатой. За свою неосмотрительность. По многим параметрам. Внешнеполитическим, внутриполитическим, каким угодно, экономическим, военным. То есть это расплата. Не подготовились. Сделали много ошибок. Да? Ближний Восток подожгли. Знаем мы это все прекрасно. Это одно. И мы это уже обсуждали и не раз. Меня волнуют внутренние проблемы России все-таки в большей степени. Особенно сегодня на фоне этой острой новости. Абсолютно актуальной, свежей. С обыском в квартире, ну, можно так сказать, квартире, я говорю, да, в доме Беленинова, в офисе и в доме Беленинова. И меня волнует, что я слышу такое заявление. Речь о возбуждении уголовного дела по итогам обыска пока не идет. Не идет. Правовая оценка выявленных фактов займет длительное время. Ребят, ну что вы, да уже же у вас все факты есть на руках. Я уверен, что досье существует на Беленинова. И оно давно лежало. Ждали нужного момента. Нужный момент настал. Чего стесняться? Или опять нам расскажут о том, что разглашение информации может помешать следствию. Хорошо, если это помешает следствию, можете нам не рассказывать. Можете давать правовую оценку сколько хотите. Если это действительно борьба, если это действительно очень важно, не рассказать нам что-то. Хорошо, можете не рассказывать. Мне за это обидно не будет. Мне за это обидно не будет. Но где-то изыскивать средства надо. Вот где изыскивал средства Сталин? Ну, и первая, вторая, пятилет, где угодно, да, вот коллективизация, что это такое было? Условно, я сейчас обобщу, перекачка денег из села в промышленность, да, от крестьян, вот, из сельского хозяйства в промышленность, вот, перекачка денег, все, пошла. Сейчас откуда их взять? Откуда? Дыры есть в бюджете, проблемы есть. Где брать деньги? Ну, наверное, там, где люди выводят эти деньги за рубеж миллиардами, наверное, там. Наверное, в их домах. Наверное, на их счетах. Наверное, там. Может быть, этим занялись наши власти? Я бы очень сильно радовался этому. Это очень хорошо. Очень хорошо. Что у людей нет чувства меры у некоторых. Ну, нет чувства меры. Они зачем-то строят себе дворцы, зачем-то что-то там золотят, какие-то картины покупают. Они до сих пор не могут понять, что с собой в могилу это ну, не унести. И что человеку... А я видел такие дома, вот я говорю, я изучал, мне интересно было на сайте, элитное жилье всякое. 3000 квадратных метров. Зачем человеку дом в 3000 квадратных метров? Это дом пионеров. Это не дом для одного человека и даже не для одной семьи. 3000 квадратных метров. Вы можете себе представить, что это такое вообще? Человек живет в таком доме. Можно купить. Заходите, покупайте. И кто-то же покупает, а кто-то под себя его строил, а кто-то живет в таких домах. Как такое может быть? Где грань? Где совесть? Совесть в этих людях есть? Я общался недавно с человеком, который мне на анонимном основании рассказал о том, как действуют некоторые фонды благотворительные. Очень интересное занятие. Откуда появляются у людей, причастных к созданию фондов, дорогие автомобили? Откуда у них появляются деньги на выкуп многоэтажных зданий в центре Москвы? Занал. Рассказать откуда? Условно, я объясню схему. Все очень просто. Первое. Откатная схема. Есть, например, компания какая-то. Не буду говорить государственная, просто компания. Компании нужно облегчать себе налоговую нагрузку, ну и потом себя пиарить как можно больше. А говорят, мы даем вам 100 миллионов рублей. Фонду говорят. Хорошо. Фонд, условно, сейчас я... Фонд больных чем-то. Вот помощи больным чем-то. Этому фонду больным чем-то говорят, мы даем вам 100 миллионов. Я говорю, да, хорошо. Ну, ваши 30, наши 70. Вы по бухгалтерии проводите, как хотите. Типа, мы дали вам 100. Окей, окей. Все. 70 сразу ушли в карман тому человеку, который выдавал эти деньги, как благотворительные. 70 миллионов ушли. 30 остались в фонде. И люди в фонде, не во всех фондах, но в каких-то, просто берут эти деньги себе. Не все. Ну, миллион, два, три, пять. Не проблема. Фонд помощи больным детям. Возьму. Фонд помощи пенсионерам. Возьму. Нет стыда, нет совести. Это человек, который мне рассказывал это, абсолютно анонимно рассказывал. То есть я не буду называть ни в коем случае имя. Уж меня простите. Объяснял, что присутствовал при разговорах этих людей. Ну, которые вот фондами занимаются еще чем-то. А разговоры именно такие. Что-то у меня старый больной Мерседес мой замечательный. Надо взять новый, поновее. Что-то у меня не та уже АМГшка. Надо в новом кузове взять. Понимаете? Есть люди, реально, вот представьте себе, есть человек, он есть. Вот мы его имени не знаем, но он есть, который может взять и украсть деньги у больных детей, чтобы купить себе новую машину. Вот просто попытайтесь уложить это в голову себе. Украсть деньги у детей, у стариков, у инвалидов, у ветеранов. Ему вообще все равно. Он просто крадет их, кладет себе в карман. Ему плевать на мораль, нравственность. Вот эти сказки русские, которые вы читаете своим детям, сами знаете. Вся эта классическая русская литература, терзание души. Он прям сжег в печи это все. Понятно, этот человек? Просто ворует деньги. Просто берет и кладет себе в карман. И все. Откуда такие уроды берутся? Вот у меня вопрос какой возникает, понимаете? Откуда они? И почему у них нет чувства меры? Почему нет чувства меры? Почему они до сих пор? И я сейчас говорю, может быть, не только на примере главы Федеральной таможенной службы. Почему они до сих пор страдают политическим инфантилизмом, финансовым инфантилизмом? Почему они как подростки тупые, как дети? Позорный. Дети просто, идиоты. Понимаете, у меня машинка больше. А у меня вот куколка Барби, она вот... А у меня не Барби, а у меня дороже, а у меня вот у нее костюмчики есть. Почему они такие зашоренные, эти люди? Почему у них такие квадратные головы? Почему они такие ограниченные? Почему? Я не могу ответить себе на этот вопрос. Честно признаюсь. И когда им надоест играть в эти игрушки... Когда? Когда они это перестанут делать? Это, знаете, компаративная фалометрия. Собрались померить, у кого больше. Вывалили на стол и смотрим. А у кого поменьше, тот машину себе прикупил побольше. Понимаете, о чем я говорю? И вот этим люди страдают. Кстати, на всех уровнях. Но эти должны бы уже присытиться. Ну, уже сколько можно? У тебя несколько там... Хорошая машина, хороший дом. Зачем тебе супердом? Зачем тебе сверхмашина? Куда ты собрался на ней? Ты ездить-то не умеешь нормально. Раз. Ты обставить дом этот не можешь. Не можешь. Жить некому в этом доме. Ты столько не нарожал. Зачем? А я вам отвечу, зачем. Я вам отвечу, зачем. Потому что человек ценен. Вот если убрать все вот эти вот бирюльки, вот эти вот все рюшечки вокруг него, вот убрать и сесть с ним один на один и просто говорить, не зная, есть у него деньги, нет, должности его не знаю, в разговоре его понять. Знаете, там говорят мастера единоборств, что человек познается в драке. В разговоре человек познается. Вот если ты не знаешь, кто он, где он, чем занимается, сколько у него денег, вот сесть и говорить, вот это вот и определяет человека. Ты сразу поймешь, что-то он стоит вообще или нет. И вот большинство из этих людей, может, не большинство, а какая-то часть, они ничего вообще не стоят. Они ноль. Они неинтересные. С ними скучно. Они не остроумные. Они не умные. Они не культурные. С ними вообще не хочется вести диалог. Понимаете, о чем речь? И им нужно чем-то эту пустоту страшнейшую, этот космос свой, пустой, чем-то заполнить. Чем-то отбить. А отбивается это бирюльками, камушками, зажигалками. Понимаете? Аборигены. Ужас вообще. Катастрофическая ситуация с интеллектом у некоторых людей. Проблема только в том, что эти люди иногда, и говорят довольно часто, попадают во власть. Почему так происходит? Да, наверное, потому что язык у них длинный и больно мягкий. Ну, не знаю, всех ли это касается или кого-то отдельно. Сейчас новости, а после этого продолжим. А это подавляющее большинство людей такие. Увы, говорит 51-й, об алчности он рассказывает. А мы сегодня в большей части обсуждали обыски в офисе и доме главы ФТС Беленинова. Это радиостанция «Говорит Москва» 94.8, программа Алексея Гудошникова. Меня зовут Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва, сайт. Ну что, дорогие друзья, давайте обсудим еще какие-то новости. На самом деле есть такие, которые продолжают тему взяток, продолжают тему обогащения незаконного. Вот Генпрокуратура предложила начать контролировать доходы бывших чиновников. Подготовлен законопроект, который предусматривает как раз контроль над доходами не только действующих, но и бывших чиновников. Об этом рассказал начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Александр Русецкий. Цитата. «Предлагается распространить соответствующие требования не только на действующих служащих, но и на бывших, установив при этом возможность обращения в доход государства денежного эквивалента имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы». Ну, короче говоря, нашли деньги, нам забрали, все. Кроме того, предлагается усовершенствовать законодательство, устанавливающее запрет для чиновников иметь счета и вклады за границей. Абсолютно правильно, абсолютно правильно. В частности, улучшить механизм, позволяющий истребовать соответствующую информацию из кредитно-финансовых и иных учреждений иностранных государств, расположенных за пределами территории России. Ответственными предлагается назначить Генпрокуратуру и Росфинмониторинг. Русецкий также добавил, что Генпрокуратура предлагает освобождать юридические лица от административной ответственности в случае, если его представитель сообщил о коммерческом подкупе или о факте вымогательства незаконного вознаграждения со стороны чиновников. Все, в общем-то, правильно, все, в общем-то, интересно. Единственное, что у меня в голове сразу всплывает, дело одного родственника, одного очень серьезного человека в Генпрокуратуре. Да? Вот есть у меня такое ощущение. И связь его с ребятами с Кущевки, да? Ну ладно, а кто еще будет контролировать? Наверное, логично, что это Генпрокуратура и Росфинмониторинг должны контролировать. Ну, кто-то, наверное, и Генпрокуратуру должен контролировать. Но мы знаем о пристрастии Следственного комитета немножечко, как говорят на улице, щемить прокуратуру, а прокуратура Следственный комитет. Может быть, они в этом плане друг друга будут контролировать. Так вот. Контролировать доходы бывших чиновников. А то ведь бывают же, наверное, такие люди, которые, ну, такой скромный человек, так вот, знаете, ездит что-то, ну, там, на машинке на какой-то простой, на корейской, на работу. Ну, работает, как бы, денег-то нет, в квартирке живет. Потом отработал, и раз, домик построил. Уже ушел в отставку, домик что-то построил, второй что-то построил. Что-то где-то домик еще за границей себе по машинке купил. Дети что-то у него как-то с домиками тоже, с хорошими такими, знаете. Ну, квадратов, ну, тысячи хотя бы там, что там, чтобы не мелочиться. Ну, о чем идет речь? Это, мне кажется, логично. Это, мне кажется, правильно. 7373948, телефон прямого эфира. А какие здесь могут быть... ну, скажем, выходы из этой ситуации для нерадивых, в том числе и бывших чиновников. Как они могут обойти эту штуку? У вас есть идеи какие-то или нет? Или все-таки уже такую вещь, ну, сложнее обойти? 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Владимир, Люберцы.
Да.
Вы знаете, собственно говоря, джентльмен вышел попянутый вами, ничего нового не предлагает. Единственное, что следует внести в Уголовный кодекс такое понятие, как необоснованное обогащение. Вот и все. То есть она дополнит 20-ю статью Конвенции по борьбе с коррупцией.
Понял, спасибо большое. 7373948. Но дополнит, она это дополнит. Знаете, говорят, вот в России замечательные законы. Ну, некоторые люди так говорят. Может быть, они врут. Но вот исполнение этих законов не всегда самое хорошее. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Александр.
Да, пожалуйста.
Смотрите, я хотел объединить немного две темы, которые были, которая была предыдущая. Смотрите, а есть ощущение то, что людей, которых вот завели эти дела на Белых, на второго, что у нас коррупция искореняется?
Дело пока не завели на главу ФТС, кстати.
Ну, пока да, не завели, но в плане делается все для того, чтобы это было. То есть, как бы есть такое ощущение, что мы боремся с коррупцией, хотя, с другой стороны, у меня такого ощущения, к примеру, нет. Мне кажется, что эти люди, скорее, они выпали из системы, они чем-то не поделились, и поэтому на них заводят дела. И вот если брать вторую тему, то предположение, что делается все для того, чтобы как-то это можно было, наоборот, укрывать от себя деньги.
Может быть. Я предположу третье. Знаете, очень простое есть предположение. Выборы на носу. И чем-то надо жертвовать. А жертвовать особо уже и нечем. Ситуация сложноватая.
Вряд ли будут жертвовать своими людьми, скорее всего.
А чьими еще? Уже других и нет. Все.
Ну, сомневаюсь.
Ну, а что? Ну, а что вы сомневаетесь? Чего вы сомневаетесь? Хорошавин, ну, свой человек. Газер, свой человек. Значит, глава ФТС, ну, пока ничего не завели. Свой человек, а что же не свой? Это, конечно, свой. Вон, следаки еще не свои, что ли, люди? Конечно, свои люди. Ну, сейчас целая компания там гуляет. Шакро молодой, возвращался домой. Ну, знаете это всю историю. Что, не свои люди? Конечно, свои. И это не все дела. Я просто сейчас фамилии. Белых. Свой, не свой? Ну, кто-то скажет, что, ой, у него оппозиционные взгляды были. Мама родная, не надо только мне вот это рассказывать про оппозицию. Все прекрасно понятно. Ты оппозиционер до тех пор, пока тебя не взяли во власть, и все. Как взяли, сразу же все оппозиционные амбиции твои, они либо наигранные, либо их и не было никогда, либо они перестали существовать. Вот и все. Это правильное поведение рвущегося к власти. Он критикует то, что есть. И есть два варианта развития событий. Первое, когда ты критикуешь все, что есть, тебе говорят, ну, такой умный, ну, делай сам. Это первый вариант развития событий, хотя он на самом деле второй. А второй вариант развития событий, хотя он на самом деле первый, это что-то ты там много критикуешь, слишком много нарыл, давай-ка мы тебя посадим, сейчас мы тебе найдем дела твои. А ты тоже вообще-то на руку вряд ли чист. Ну и действительно, обычно те, кто критикует, тоже не самые святые люди. И оказываются какие-нибудь дела по тому, как они воровали лес, какие-нибудь духи где-нибудь, ну понимаете, о чем я сейчас говорю. Ну и они тоже не самые чистые, светлые, замечательные, святые люди. Оказывается, что дорвавшиеся и рвущиеся, они примерно одной касты люди и одного миропонимания. Просто у кого-то есть в руках власть, а у кого-то нет в руках власти. Вот и все. Поэтому я думаю, что все это люди, конечно же, одной системы. Все это как бы свои, вот вы говорите, свои. Свои или рвущиеся стать своими. Вот и все. И борьба ли это или не борьба? Ну, чем-то надо жертвовать. Чем-то надо жертвовать. Понимаете, где-то деньги надо изыскивать, что-то нужно делать. Потому что денег все меньше. Запад как-то уперся, пока не хочет сдавать свои позиции относительно санкций, кредитования нашего, технологий. Надо где-то что-то изыскивать, как-то латать дыры в бюджете. Чтобы Дмитрий Анатольевич в следующий раз в Крыму Не пришлось говорить «всего вам доброго, всего хорошего и дай бог вам здоровья», да? Вот чтобы не пришлось этого говорить. Ну, это где-то что-то искать. А где искать? Ну, вот все, последнее прибежище. Последнее, вот оно. Эти ребята, которые никак не нахапаются. Вот, понимаете, нет у них чувства меры. Вот. И делиться они не хотят с народом, не получается у них. Вот и все. Вот и все. Но надо не забывать, что выборы сейчас парламентские, вот осенью. А в 2018-м аж президентский. И за 2 года можно хорошо посажать людей. Хорошо, хорошо можно поснимать. И, в общем-то, я думаю, что в этом направлении все и будет двигаться. А некуда больше двигаться. Некуда больше двигаться. Только так. Все. А Якунин? Насколько серьезный человек был? Якунин, помните, глава РЖД? Серьезнейший человек. Критику в свою сторону воспринимал с обидой. Это правда. За эту критику давал ответ. Давал ответ. В итоге сняли. Сняли. Свой человек, свой. Сняли, сняли. Не посадили? Ну нет, не посадили. А информация, которая сейчас вываливают в интернет постоянно на Шувалова. Свой человек? Ну как бы свой. Свой, а что не свой? А что тогда о его Роллс-Ройсе вдруг информация появилась? А потом какие-то, там, я уж не помню, по-моему, о недвижимости появилась информация. А на Сечина сейчас появилась информация. Ну вот, не так давно. Мол, дом большой, у детей большие дома. Это что такое? Ну, свой же человек? Конечно, свой. Конечно, свой. Вот свои должны, наконец-то, понять, видимо, одну вещь. А до них туго доходит. До нас с вами легко доходит. До них туго доходит. Ну, потому что они по-другому, другой статус, да, у них. И по-другому они живут уже давно. Они должны понять, что свой, это не значит, что тебе все можно. Это не значит, ты свой, но это не значит, что тебе все можно. Потому что есть реалии. Есть, помимо России, внешний мир еще. И когда внешний мир начинает давить Россию, ну, и в лице Запада, например, то что-то надо делать внутри. А внутри что делать? Вот, пожалуйста. Ребята, здравствуйте. Кто первый на выход? Все. Кто сам сдается с поличным? Вот. Кто говорит, я полгода назад написал уже заявление. Все. Вот сейчас Беленинов говорит, полгода назад написал заявление. Вообще уже давно хочу идти, пожалуйста, отпустите. Условно, что это такое? Как я это вижу? Может быть, я ошибаюсь, конечно. Ну, как я это вижу? Это вижу так. Ребята, отпустите. Отпустите, все, отдам, что надо, кому не надо. Вот сейчас вот забирай, отпустите меня. Все, не трогайте. Можно я не буду сидеть, пожалуйста, в тюрьме? Не хочу. Не хочу. Я 57-го года рождения. Мне уже сколько лет, я вот не хочу сидеть. Что тут? Пожалуйста. Ну, вот как бы я это вижу так. Может быть, я неправильно вижу. Может быть, это все по-другому. У меня такое ощущение. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня Виктор зовут.
Да, Виктор.
Вот у меня отец работал в Лаврентии Павловича. Вот
Берию.
Да. Вот такое же творилось перед войной, 38-39 год. Поэтому была введена 58-я статья. Ну, я думаю, что у Путина только один выход, только вот вводить эту статью.
Ну, невозможно это сделать. Вы понимаете, какое дело? Может быть, конечно, это будет реализовано когда-то, но я думаю, что это невозможно в современном мире. Любая аналогия с 37-м годом, любая аналогия с предвоенными годами, любая аналогия с коллективизацией, индустриализацией, со Сталином, это всегда воспринимается в штыки. Во-первых, ну, нашими западными партнерами, в кавычках, и внутренними всяческими элитами прозападными, а у нас таких людей очень много. Как определить, прозападная элита или нет? Я думаю, это делается просто. Ты смотришь, где у человека дети, где у него недвижимость, где он собирается жить, где он, возможно, живет, иногда приезжая в Россию, раздавая какие-то указания, и все становится ясно. Понимаете, про Запад. Они же хотят жить как на Западе. Они, правда, смутно понимают некоторые, как это жить на Западе, да? На велосипеде не хотят ездить по Москве. Не хотят. Нет такого у них. Но не суть. Вот и все. Поэтому это будет сложно. Вот эти аналогии, они никому не нужны. Нужно делать все вот как-то немножечко по-другому. Немножечко по-другому. Немножечко современно. Аккуратно. Потихонечку. К сожалению... Хотелось бы, конечно, чтобы вот так, вот, знаете, с размахом, с плакатами, как в Советском Союзе любили, с плакатами, с размахом, с пропагандой, с идеологией прям, хоп, и вычистили как класс кого-нибудь. Да? Нормально же, как слой прям, как взяли и сняли просто этот слой. Можно такое делать, но я думаю, что, скорее всего, не сейчас. Не сейчас. И вообще, наверное, никогда. Вот. Поэтому, наверное, вот такая работа ведется, медленная, спокойная. Но раньше этого не было. Раньше этого не было. Это же веяние последних лет. Вот эти губеры какие-то, серьезные чиновники, люди в погонах. Это веяние все последних лет, когда их вообще берут. До этого я что-то и не помню, чтобы такое было. Вот. Помню только... Но это тоже последние годы, считайте, Лужкова, когда убирали, да, с тем, что он не соответствует своей должности. Должностное несоответствие у него там было. Но не посадили, конечно, не закрыли. Ну, не посадили, не закрыли. Может, много знал, поэтому не посадили, не закрыли. А может, чиновник – это держатель общака, резерв, так сказать, для изысков в кризисные годы, пишет 64-й. Это значит, никого не посадили с Напаханом. Где конфискация, говорит Эльбарта. Ну, подождите, еще надо разобраться. Смогут ли доказать? У нас же есть, знаете, проблема какая. Вот дело приморских партизанов. Сейчас оправдали двоих. Вы слышали? Оправдал суд присяжных. Почему? Да потому что, как оказалось, те, кто проводили следствие, ну, не набрали достаточное количество фактов. Не набрали. А с Васильевой дело помните? Когда там половина или больше обвинений, которые на нее вешали, доказать не смогли. Ну, не смогли. То есть мы знаем, вот она виновата. Докажите. Все. Не смогли собрать дело. Рассыпалось дело. Одно, другое. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Части. Вот. А что-то смогли доказать. И это что-то, оно потянуло на определенный там срок какой-то. Ну, вы понимаете. Спасибо за квартиру, пишет 68-й. Не понимаю, о чем вы. А одна коррупция борется с другой, а нам от этого легче не становится, говорит басист. Ну, в какой-то мере, может быть, да. Коррупция, коррупция, незаконное обогащение, это же вообще разные вещи, кстати. На них, на всех постоянно вываливают, только они никуда не деваются, как стая воробьев, на другую ветку пересядут и дальше, говорит Толеран. Это я тоже слышал. Толеран, понимаете, в чем дело? Вы говорите лозунгами. Вы говорите лозунгами. Такая ситуация бывает. Происходит такое. Вот у Сердюкова, по-моему, вполне себе теплое местечко сейчас какое-то. Не такое замечательное, как раньше, но вполне себе теплое. Вот. А иногда не происходит. Вот с Гайзером, с Хорошавиным. Ну, не происходит пока. Может, произойдет, а может, не произойдет. Я думаю, что не произойдет. По-разному бывает, по-разному. 7373948, телефон прямого эфира. Генпрокуратура предложила начать контролировать доходы бывших чиновников. Вот что мы обсуждаем. Доходы бывших чиновников. Ушел с поста? Оставил его? Вроде бы все. Можно бы и покупать, а нет. Давайте, говорит, контролировать. И у меня есть ощущение, что генпрокуратура предлагает правильные вещи. А у вас? 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий, Москва.
Да.
Ну, мне тоже кажется, что правильно. Только вопрос как бы в судьях, да. Но в целом ситуация, мне кажется, что просто вот у этой коррупционной какой-то команды, которую сейчас явно активно чистят, у нее просто заокеанская крыша чуть-чуть сейчас другим занята и не отстаивает уже их интересы, как раньше. Уже поджать нечего.
Вы думаете, существует заокеанская крыша, вот, например, в таких делах, как Беленинов, он КГБшник вообще. В ну, ГДР был. Знает.
Ну, Шувалов, например.
Ну, не знаю, Шувалов, ну, у него заокеанская крыша.
Ну, а как же? Ну, он же с приватизацией пришел со всеми в 94-м году, давным-давно.
Угу.
Ну, то есть, вот мне мысль такая, что, видимо, как бы тот монолит, который страну держал вот в этом коррупционном рабстве, назовем его так, да, чуть-чуть рассыпался, и те силы, которые, ну, это уже надоело давным-давно, может, они в хорошей стране хотят жить, а не как сейчас. Ну, вот они вылезают и давят.
Понял, спасибо большое. Нахожусь сейчас в Крыму, что воруют, чувствуется, пишет Борис. Борис, вы часто бывали в Крыму до этого? Обратите внимание, что Крым никак не развивали долгие годы. Поэтому вам чувствуется то, как воровали на Украине пока. Подождите, не торопитесь. 7373948, телефон прямого эфира. Не исключаю, что и нынешние приворовывают. Не исключаю. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Алексей.
Да.
Хотел бы тоже, так сказать, высказаться на эту тему. Но я считаю, что вот эти вот идеи генпрокуратуры, они продиктованы, во-первых, желанием генпрокуратуры поучаствовать вот в этом, так сказать, празднике справедливости, который сейчас всем демонстрируется. Хотя, в общем, генпрокуратуре, я думаю, вопросов должно быть не меньше у правоохранительных органов. Это, во-первых. А во-вторых, всегда возникает вопрос, а как бы администрироваться то или иное решение. И, в-третьих, у нас достаточно органов, которым уже вменено, которым вменены определенные контрольные и надзорные функции. И возникает тогда вопрос, а что эти органы делают? Ну, тот же самый там Росфинмониторинг, или, предположим, та же самая Федеральная служба безопасности. Если речь идет о высших чиновниках, то в администрации президента есть контрольное управление администрации президента. Чего еще не хватает для того, чтобы наводить порядок? У нас, в принципе, достаточно адекватные законы.
И вот все так чего же не хватает-то?
Ну, знаете как, не хватает политической воли.
Политической воли, вы говорите. Понял вас, спасибо большое. Боятся коррупционеров трогать, с ними работать нужно, пишет Максим. Максим, вот смотрите, какая вещь. Вот есть, да, элиты так называемые. Ну, элиты. Это-то они есть, когда-то элиты были поколенческими, а когда-то элиты, вот как у нас появились. Элиты по должности, по чину. Вот есть элиты, а есть народ. Многие недооценивают роль, многие из народа недооценивают роль народа в политике страны, в становлении страны, в благополучии страны. Любой руководитель эту роль оценивает, я думаю, любой адекватный руководитель эту роль оценивает абсолютно четко и понятно. Эта роль очень большая, понимаете? Она просто огромная. Условно, я приведу пример. Опять я вот к Сталину, если можно. Объявляется коллективизация, и просто люди начинают резать скот. Восстание за восстанием идет. Ну, вы знаете, на Украине там еще. Там какие-то бешеные цифры восстаний были в Советском Союзе. Просто люди говорят, все, мы митинговать пошли, восставать против власти. Не допустим. Было такое, и, в общем-то, об этом говорят историки не только там какие-то прозападные, а и наши вполне себе патриотически настроенные историки. Вот. После чего Сталин даже вынужден писать свою статью «Головокружение от успехов». Знаете, недавно я процитировал Путин. Головокружение от успехов. Как бы тонкий намек на то, что на местах перегибают палку. Слишком стараются региональные власти исполнять указы верховные. Понимаете? Вот об этом-то я и хотел вам доложить. Что даже Сталин учитывал мнение народа. Даже Сталин понимал, что если начинается восстание, иногда нужно ослабить вожжи. Понимаете? Даже Сталин это понимал. Все это прекрасно понимают. Сталин, понимаете, как представить себе Сталин, да, вот все сказал, и все. Это человек, от упоминания имени которого все дрожали в Советском Союзе, все, забивались под шконку, как говорят в некоторых местах. Ничего подобного. Народ есть народ. Мнение народа нужно учитывать. Изменять мнение народа, массовое сознание можно, и, наверное, даже нужно, путем пропагандистской обработки, да, это в Советском Союзе тоже делалось. У нас-то, наверное, делается. Вот, путем работы со средствами массовой информации в теперешних каких-то реалиях. Вот, нужно делать. Но когда ситуация заходит в некий тупик, и на чаше весов у тебя некая элита, которую ты, кстати, может быть, сам и взрастил в какой-то степени, понимаете? Ну, то есть ты им дал возможность жить нормально, ты им дал возможность воспитывать детей, дал им хорошую работу, ну, это твоя команда. А на другой чаше весов у тебя народ, который, может быть, недоволен, который вдруг начинает задумываться о каких-то вещах, на которых он не должен задумываться, о которых не задумывается сытый, довольный народ. Тебе приходится чем-то жертвовать. Вот разумный правитель жертвует элитами. Обычно, как я это понимаю. Ну, потому что элиты? Элиты убрал, новые возьмутся, а народ нет. Народ нельзя сломать, народ нельзя победить. Народ можно победить только полным уничтожением, что крайне сложно и неправильно, если особенно ты говоришь о своем народе. Вот и все. А элиты – это немножко другое. Здесь можно работать. И, видимо, нужно, и, видимо, работают. Хотелось бы, наверное, да, чтобы темпы были быстрее. Ну, ребят, что кому не хотелось бы. Вот. Но если темпы будут слишком быстрые, да, такое бывает. Знаете, мы боремся с коррупцией, например. И сдадутся какие-то более радикальные законы, которые сейчас есть. Ну, кто от этого пострадает? Ну, кроме каких-нибудь чиновников. Не забывайте, от этого пострадаете и вы в том числе. И вы в том числе. Если у нас, например, объявят курс на тотальную борьбу с коррупцией, радикальную борьбу, скажут 5 колосков. Ну, знаете, да, этот закон о 5 колосках, так он в народе был прозван. 10 лет тюрьмы. за то, что ты с полей государственных унес немножечко себе зерна, кулачок, 10 лет тюрьмы. Вот если такое объявят, поверьте мне, вы одни из первых ощутите на себе борьбу с коррупцией. Почему? Потому что на местах сидят люди, которые сегодня воруют картины, а завтра они пламенно будут бороться с коррупцией. Понимаете? А? Обогащаются, а завтра они будут пламенно бороться. С вами. И придется выпускать статью «Головокружение от успехов», писать ее. И говорить, ребята, там полегче, полегче, полегче. И менять кадры на местах все равно придется. Все равно придется. Поэтому проще поменять сразу их. И все. И не мучить никого. Может быть так? А может быть это фантазия моя? Может быть. Сейчас в движение отправляемся минуту, а после этого уже новости будут.
В движении.
О трех колосках, говорит 93-й. Я слышал о пяти. Ну, если о трех, так и замечательно. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-твиттер, говорит Москва-сайт. А, о движении я скажу сам. Значит, мы сегодня с вами что-то проговорили все, и я что-то заговорился. 4 балла пробки в Москве, то есть полегче стало, чем час назад. Ну, опять же, от Звенигородки до Дмитровского шоссе внутренняя сторона МКАД сегодня очень плохая, от Дмитровки до Ленинградки внешняя сторона МКАД омерзительная. Трешка внешняя плохая от Щелчка и до практически Ленинградки, опять же. Это вот самые такие серьезные пробки на данный момент, которые существуют. Ну, а, на выезд Калушка плохая, там 7-километровая пробка. А, нет, 7, 3-километровая пробка на выезд с Калушки. Все, я с вами прощаюсь до завтра, и да пребудет с вами сила.